Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы, журналист радио «Татарстан» Йылдыз Крепостина. Сегодня наша передача посвящена тому, как в республиках региона выполняются национальные проекты. Они реализуются в России с начала 2019 года в соответствии с майскими указами президента страны Владимира Путина. Национальные проекты нацелены на экономический рост и технологический рывок для всей страны, на достаток и самореализацию для каждого человека. Какие итоги уже можно увидеть в наших республиках, сегодня и расскажем. Открывает программу песня на удмуртском языке «Этот мир». В Татарстане реализацию национальных проектов контролирует специальная комиссия при парламенте республики. Комиссию возглавляет заместитель председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова. Совместно с ней на радио ГТРК выходит в эфир передача «Татарстан. Национальные проекты». Еженедельно по четвергам специалисты в эфире радио комментируют и разъясняют ход реализации национальных проектов. И регулярно в прямом эфире Татьяна Петровна подводит промежуточные итоги, отвечает на вопросы слушателей. На этот раз мы встретились с Татьяной Ларионовой в преддверии начала нового учебного года. Но сначала общие данные.
Наша республика участвует в 11 из 12 федеральных национальных проектов и, кроме этого, еще участвует в 45 региональных проектах. Я должна сказать, что в 2021 году на реализацию всех задач запланировано почти 31 миллиард рублей. Это, конечно, большие деньги. Это практически планка, которая была поднята достаточно высоко в прошлом году, несмотря на некоторое снижение темпов в экономике с учетом все-таки коронавирусной инфекции, мы не снижаем темпов, и наша планка остается очень и очень высокая. Что такое 31 миллиард рублей? Это 292 объекта. Здесь объекты образования, здесь объекты здравоохранения, здесь наши безопасные дороги, здесь жилье, здесь культура, здесь многие проблемы, связанные с постоянной ежедневной жизнедеятельностью наших людей.
Чуть более недели до начала учебного года. Татарстан активно готовится к 1 сентября.
Всегда август – это пора предшкольная, это пора сбора детей в дошкольные учреждения. И в этом году наше образовательное учреждение пополняется и существенно пополняется. В этом году у нас строится 16 детских садов. Это 3100 новых мест. Я напомню, что в том числе это места для детей ясельного возраста, что стало возможным только благодаря национальному проекту «Демография». Строятся две большие общеобразовательные школы на 2725 мест в общей сложности, и это Казань. Это Салават-Купере, где катастрофически не хватает ученических мест, и Арт-Сити. Кроме того, за счет наших республиканских средств строятся еще две школы в Челнах, обе школы на 1224 места, каждая из них. Проводится капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных школах, создаются центры, точки роста в 114 образовательных учреждениях. И я вчера была в одной из школ, поселок 25 лет октября Лаишевского района, где завершается как раз работа по созданию таких кабинетов в рамках проекта «Точка роста», нацпроекта образования. Это, конечно, современные условия для занятий детей. Создаются детские технологии на парке «Кванториум», и очень такое серьезное направление в рамках нацпроекта – это оснащение средствами вычислительной техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием. 26 образовательных учреждений в этом году к новому учебному году получат такое современное оборудование. Вот тот перечень, который идет в рамках нацпроектов, но я должна сказать, что в этом году мы имеем серьезные инновации за счет республиканского бюджета. Вы, конечно, знаете, все уважаемые наши слушатели, что последний год, учебный год, мы с вами занимались активно горячим питанием, бесплатным горячим питанием в наших образовательных учреждениях. И когда депутаты вышли с этим вопросом во все школы в закрепленных своих округах, то один из вопросов, который мы подняли, это то, что во многих школах пищеблоки требуют капитального ремонта и дооснащения, дооборудования. Так вот, президент принял беспрецедентную программу, которая осуществляется практически только у нас, капитальный ремонт пищеблоков образовательных организаций. К началу учебного года 198 пищеблоков будет в республике отремонтировано. Далее достаточно такой вот интересный, скажем, проект, который реализуется уже не первый год, мы его продолжаем. Это капитальный ремонт образовательных организаций плюс реконструкция. 98 объектов к началу учебного года, и работы практически везде идут к завершению. Ремонт функциональных зон в общеобразовательных организациях. Это различные зоны по, скажем, предложениям районных отделов образования и, естественно, самих образовательных учреждений. 116 школ. Капитальный ремонт объектов организации среднего профессионального образования – 9 объектов. Капитальный ремонт общежитий организации среднего профессионального образования – 5 объектов. Вот это перечневка, она свидетельствует о том, что, конечно, к новому учебному году наша материально-техническая база, она существенно будет обновлена, и многие, конечно, увидят эти результаты уже 1 сентября. Очень хочется, чтобы к 1 сентября все были готовы, и дети пришли с хорошим настроением, и родители со спокойным сердцем, что все у нас замечательно, и забота о наших детях действительно она очень серьезная, очень основательная и, главное, результативная.
Ну и уж коли мы говорим о школах, не можем не сказать и о полилингвальных школах. Это абсолютно новый формат, но вот уж это слово приходится обязательно использовать. Можно уже какие-то итоги подводить.
Насколько это успешно, насколько это интересно родителям и детям и для республики в целом?
Вы знаете, это настолько интересно и полезно, важно и результативно, что я должна сказать, что даже есть некоторые опасения уже за результативность, потому что наплыв в те два комплекса Казани и Елабуга, которые проработали уже один учебный год, просто колоссальный. Одна только цифра. В этом году полилингвальный комплекс города Казани примет 19 классов первоклассников. 19. Вот представляете. Пока это возможно, но я должна сказать, что это, конечно, очень трудно, но и трудно отказать очень родителям и детям, тем более дети, в общем-то, прошли предшколу. У нас и в том, и в другом комплексах работают предшколы, а в Елабуге еще и очень активно во взаимодействии с полилингвальной школой работают два дошкольных учреждения, как базовые, и, в общем-то, конечно, вот эта потребность детей и родителей в обучении именно в полилингвальных условиях, это, конечно, говорит о том, что сеть должна развиваться и дальше. Более того, она и развивается. Во всяком случае, даже с опережением тех планов, которые утвердили в свое время наш президент Рустам Нургалиевич и первый президент, ныне государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев. В этом году мы к 1 сентября подходим с открытием еще двух комплексов. Распахнет свои двери комплекс в Набережных Челнах, а я должна сказать, что в Набережных Челнах уже три дошкольных учреждения работают на опережение, и они работают уже по программам полилингвального образования и воспитания. Открываем школу на 1224 места, и тоже сегодня практически уже прием завершен, потому что очень востребованы были все места в этом образовательном учреждении. Мы открываем в этом году сверхплана полилингвальную школу, которая войдет в состав комплекса полилингвального в Актанышском районе. И августовская конференция в этом году пройдет именно в Актанышском районе, и уже, в общем-то, участники этой конференции смогут увидеть все те условия, которые созданы в сельской школе. Это очень важно, потому что Казань, Елабуга, Челны – это города. А вот создание такого комплекса для детей, которые проживают в сельской местности, это новое направление, скажем, вот для полилингвальных комплексов в республике, и тут, наверное, тоже будет немало новаций, но это необходимо, потому что мы про детей, которые проживают в сельской местности и хотят знать в совершенстве два государственных языка, русский, татарский, и международный язык английский, и не только английский, потому что во всех наших комплексах еще и другие иностранные языки изучаются. Вот это, конечно, тоже очень важный для нас такой вот шаг. Более того, я должна сказать, что с началом учебного года и с завершением работы на этих двух комплексах сразу же строители выходят еще на строительство двух следующих комплексов. Это Нижнекамск и Альметьевск. И совсем недавно состоялась встреча Рустама Нургалиевича с Минтимером Шариповичем. И определено, что к началу следующего учебного года и эти два комплекса тоже должны будут введены в эксплуатацию. И еще одна новация в рамках полилингвального образования. К 1 сентября мы открываем Центр дополнительного образования при Казанском нашем полилингвальном комплексе. Это будет загородный центр. Это будет центр, куда дети будут выезжать на 15-18 дней, и дети будут заниматься по очень интересным программам в режиме, что называется, круглосуточного пребывания. И эти программы будут проходить вместе со специалистами-носителями языков и будут еще и совершенствоваться именно в соответствующей языковой среде. Поэтому это очень интересное направление. В дальнейшем мы такой центр планируем обязательно создать еще и при Челнинском нашем комплексе. То есть полилингвальные образовательные учреждения уже завоевали свою популярность. Результаты, конечно, сразу не придут, потому что никогда не бывает все сразу, все с первого дня. Но то, что они будут и будут положительными, у меня сомнений нет.
Ну, не секрет, что инициатором и придумал это все именно Государственный советник Республики Татарстан, первый президент Республики Татарстан Митимир Шарипович Шамиев. И вот фантазии воплотились в жизнь в виде вот таких просто фантастических проектов. По-доброму завидую детям, которые в таких замечательных условиях получают образование, теперь еще и за городом. И примечательно, что это, да, доступно не только казанцам. Вот, наверное, жители Нижнекамска, Альметьевска очень обрадовались сейчас, услышав, что через год, дай бог, у них тоже будет такие же возможности для их детей.
Конечно, но я дополню, у нас в Казани вообще при нашем первом комплексе есть и общежитие, поэтому здесь уже близ расположенные районы и тот же Лаишевский, а в Лаишевском районе будет и свой комплекс в последующем, и Высокая гора, и Пестрецы. Многие уже знают об этих возможностях, и дети здесь у нас обучаются. И такое же общежитие в перспективе мы планируем построить и в Набережных Челнах.
О реализации национальных проектов в Татарстане рассказала заместитель председателя Госсовета Республики Татьяна Ларионова.
Национальные проекты в центре внимания.
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И говорим мы сегодня о национальном проекте «Образование». Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. В Чувашии в рамках национального проекта «Образование» реализуется 8 региональных проектов. Это современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы, социальная активность, новые возможности для каждого. И в стартовый год в Чувашии благодаря участию в проектах в 40 сельских школах республики были созданы центры образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Сейчас же говорим в преддверии нового учебного года о школе. За годы реализации проекта в Чувашии, это включает 2025 год, планируется построить 9 новых школ. Это в Чебоксарах, Мариинско-Посадском, Цивильском, Чебоксарском районах. И модернизация школ. В нынешнем году из бюджета Чувашской республики выделяется более 2 миллиардов рублей на это. 54 школы, имеющие износ более 50%, сейчас на капитальном ремонте. И очное обучение у них начнется с ноября. Само же обучение на время ремонта будет организовываться в ближайшем школах. Со школьным транспортом, говорят, проблем нет. И о ситуации в Чебоксарах. Дмитрий Захаров, начальник управления образования и глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.
В период проведения капитального ремонта 7 школ для учащихся 1-4 классов. Образовательный процесс будет организован на базе соседних учреждений. Достигнута договоренность о том, что дети будут обучаться в дистанционном формате. Несмотря на это, для 1-4 классов мы стремимся к тому, чтобы процесс прошел в очном формате. А 9, 10, 11 будут или консультационно, или же в смешанном составе проводиться тоже обучение в очно-заочном. Для всех остальных это будет дистанционный формат, пока ремонтные работы не завершатся. Завершение работ по городу Чебоксары окончательное по всем школам – это конец октября.
На капитальный ремонт учреждений образования выделено около 800 миллионов рублей. Это касается 18 школ и детских садов. Подготовку этих учреждений к образовательному процессу держим под особым контролем, перераспределяем детей, работаем с родителями, работаем с педагогами и запускаем учреждения после же завершения строительно-монтажных работ. По остальным школам и детским садам я прошу держать процесс подготовки на личном контроле, обеспечить взаимодействие всех контрольно-надзорных органов, всех служб, задействованных в приемке соцучреждений, своевременно устранить все замечания и подготовить учреждение к новому учебному году.
Что касается организации горячего бесплатного питания, то для всех обучающихся начального звена в соответствии с федеральным законодательством оно будет обеспечено на сумму более 280 миллионов рублей. Здесь надо отметить, что все конкурсные процедуры пройдены, комбинаты школьного питания готовы к тому, чтобы детей кормить. Кроме того, в летний период произошла поставка оборудования в пищеблоке. На сегодняшний момент данное оборудование на сумму более 70 миллионов рублей устанавливается в школах, включается, к 1 сентября будет все работать. Это и новые жарочные шкафы, шкафы, пароковинктоматы, духовые шкафы и остальное оборудование, которое делает пищу наших школьников безопасной, качественной, полезной и, самое главное, вкусной. Все образовательные учреждения к началу учебного года, к 1 сентября, будут готовы.
Это Чебоксары, а если в целом по республике? Программа модернизации образовательных учреждений, имеющих износ свыше 50%, в этом году в республике охватывается 54 школы и 38 детских садов. Школа преображается, приобретает не только иной вид, но и содержание. Это создаст совершенно иную образовательную среду для детей, позволит создать более комфортные условия для преподавателей. И качество образования, я уверен, тоже возрастет, подчеркивал глава Чувашии Олег Николаев. Кстати сказать, аналогичная программа со следующего года стартует на федеральном уровне. Глава республики лично выезжал в районы, чтобы проинспектировать ход капитального ремонта школьных зданий. В качестве примера, в Батревском районе, во внимание главы республики, было строительство пристроек в здании Шагирданской школы номер 1 и капитальный ремонт здания школы, срок завершения которого 1 ноября. Я доволен тем, как идут ремонтные работы в этих школах, но очевидно, что некоторые не будут завершены к 1 сентября. Здесь идет очень тесная работа с родителями, с тем, чтобы временно организовать учебный процесс в других школах. Но все понимают, что дети получат в родной школе потом совершенно новые условия для образования, резюмировал Олег Алексеевич Николаев.
Видно, что школы полностью преображаются. Они обретают не только иной вид, но и совершенно иное содержание. А все это, конечно же, создаст совершенно другую среду, образовательную среду для детей, что позволит, на мой взгляд, создать и более комфортные условия работы преподавателям, но в итоге качество образования тоже же, конечно же, я уверен, возрастет. Радует, что аналогичная программа со следующего года по решению президента запустится и на федеральном уровне. Поэтому в течение 5 лет все школы, которые имеют износ более 50%, они не просто преобразятся, они приобретут совершенно иную форму и содержание, будет создана комфортная среда. Но при этом мы не снижаем темпы работы по строительству новых школ и ликвидации аварийных школ. Их у нас на сегодняшний день на память 4 аварийные школы, которые требуют срочной перестройки. Это в Марпасадском районе, в Тивицком районе, в Румарском районе и в Чебоксарском районе. И мы, конечно же, эту работу тоже будем вести. Кроме того, на сегодняшний день в работе по началу строительства еще 7 школ. Это 5 школ в городе Чебоксары, по одной в городе Новочебоксарске и в поселке Кюгеси. То есть таким образом у нас очень большая программа модернизации, я бы так сказал, образовательной системы, которая через 5 лет, конечно же, полностью преобразуется.
Следует отметить, что в этом году в Чебоксарах намечено комплексно модернизировать 7 школ. В 2 из них побывал первый заместитель председателя правительства Чувашии Михаил Ноздряков и руководитель Минобразования Республики Алла Салаева. Они не просто прошлись по коридорам ремонтирующихся зданий, но и обсудили ряд серьезных вопросов. 27-я школа. К ремонту приступили 18 мая. Когда капитальный ремонт такого масштаба делают впервые за 40-50 лет, возникает ряд неучтенных моментов. Когда демонтировали, например, полы, под ними оказалась просто-напросто земля, а значит, теперь требуется стяжка, что не учтено было проектом. Проблемы возникли при обследовании внутреннего двора школы, где постоянно стали скапливаться лужи. К тому же рядом пролегают грунтовые воды, и цокольному этажу грозит постоянная борьба с влажностью и плесенью. Головной болью стало и резкое повышение цен на стройматериалы. Уложиться в смету сейчас просто не представляется возможным, говорят специалисты. Есть и другие сюрпризы. На следующем объекте, это школа номер 30, возникли проблемы с ремонтом центрального входа. Тут, по словам подрядчика, уже понадобится конструктивное решение, которое также потребует дополнительных затрат. Если мы уже взялись за модернизацию школ, говорил первый вице-премьер правительства Михаил Ноздряков, то наша задача все сделать качественно, с учетом всех требований безопасности, санитарных и противопожарных норм, чтобы дети учились в хороших условиях. Все необходимые работы, не учтенные проектом, безусловно, надо реализовывать. Будем искать варианты решений, обнадежил он. В целом же, говоря о важности республиканской программы, Михаил Ноздряков напомнил о том, что президент страны Владимир Путин поручил подготовить новую федеральную программу капитального ремонта школ, что не могло не обрадовать правительство Чувашии, которое, по сути, уже начало этот процесс и даже получило некоторый опыт. Следует напомнить, что свыше 250 школ и детских садов, имеющих износ более 50%, запланировано комплексно отремонтировать в Чувашии в ближайшие 5 лет. Вообще же за парты в нынешнем году сядут более 145 тысяч детей. Будет функционировать 410 школ. Состоялась уже и августская конференция работников образования республики. Темой была «Путевка в жизнь для каждого ребенка». В ходе Большого педсовета формулировались вызовы для системы образования на новый учебный год.
Продолжаем рассказывать о том, как реализация национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, меняет жизнь граждан к лучшему. Обратимся к национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На связи Удмуртия.
Доброе утро. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Хамида Гайфуллина. Дорога Ижевск-аэропорт готовится к приемке. Это еще один объект, который ремонтирует в Удмуртии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Один из самых длинных, сложных и стратегически важных для региона. Восточный обход столицы Удмуртии от Воткинского тракта до Ижевского аэропорта. Один из самых длинных, протяженность почти 10 километров. И один из самых дорогих – 194 миллиона. Автодороги – 5 лет. Ее задача – вывести из города транзитный транспорт. Он-то и разбил проезжую часть. Латание ям не спасало ситуацию. В этом году объект попал в список по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.
Мы находимся с вами на дороге. Это восточный обход города Ижевска от Воткинской линии и до аэропорта города Ижевска. Эта дорога первая была введена в эксплуатацию в 2006 году именно как объездная дорога, чтобы убрать грузовой трафик с дорог города Ижевска. И с 2006 года она у нас эксплуатировалась без капитального ремонта. Был только текущий ремонт, это устранение аварийных дефектов и небольшими картами. Поэтому можно сказать, что в этом году у нас здесь масштабный ремонт. Ремонтируем 9 километров 786 метров. Стоимость объекта 194 миллиона. В том числе у нас идет ремонт моста. Мы меняем защитные слои верхние покрытия. Восстанавливаем гидроизоляцию моста, деформационные швы. Помимо объекта мостового ремонтируется один скотопрогон. Также 78 дорожных знаков здесь будет заменено. 11 водопропускных труб и 45 водосбросных сооружений, естественно, с гасителями. То есть подошли к ремонту здесь уже, скажем, основательно и комплексно. Используем мы здесь уже весь асфальт по новым ГОСТам. Нижний слой это у нас А11, раньше вы помните, Б2 мы использовали. И верхний слой это ЩМА-16, тоже по новому ГОСТу. На сегодняшний день он выполнен на 85%, поэтому до 1 сентября мы планируем этот объект закончить, и уже будет приемочная комиссия. Еще скажу, что данный объект у нас находится на контроле у Росдорнии. У нас уже будет сейчас третья проверка в августе месяце. Два раза они, начиная с мая, практически каждый месяц выезжают на наши объекты, в том числе на этот. Поэтому на сегодняшний день идет все по плану. Была задержка из-за нехватки материалов, не хватило щебня фракции 16. Сегодня эта фракция поступила, поэтому работы идут полным ходом. Помимо того, что мы с вами видели, еще все заезды и съезды, которые есть по этому участку дороги, они тоже будут заасфальтированы. По республике, напомню, это 111 объектов. На сегодняшний день экватор мы уже прошли. Работы выполняются по графику. И до 1 сентября все работы будут выполнены в соответствии с графиком. Это по тем объектам, которые у нас были проторгованы еще в декабре 2021 года.
Насколько качественный подрядчик укатал асфальт, проверят эксперты Миндортранса. Специалисты дорожной лаборатории взяли керны на исследование. Ширина дороги от 7 до 9 метров. К полотну у общественников вопросов нет. А вот к обочине есть, говорит председатель общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Тайгаров.
Укрепленная обочина должна быть вот на этой второй категории 2 метра. А там не хватает, ну, где-то сантиметров, наверное, 15. Это досыплют. Ну и, соответственно, общий уклон вот этой обочины, он тоже довольно-таки крут. Для удобства съезда машин надо все-таки сделать более горизонтальную ее. То есть это тоже планировочникам сделают.
А чем это чревато? Вот такой?
Когда грунт размытый, при дожде, допустим, машина может просто съехать в кювет. В целом, по полотну, например, ну, пока замечаний нет. Там в идеале 5 сантиметров, конечно, должен быть слой, но он 4,7. То есть, ну, 3 миллиметра – это, в принципе, в допуске. В целом, я вот посмотрел, разуклонки сделаны, к желобам асфальт подведен довольно-таки ровно, хорошо. То есть, в общем, в целом, объект делается довольно профессионально. Ну, вот какие-то недочеты, недоработки мы озвучивали, обещали исправить.
Еще здесь появилась сложная система водоотведения. Идет ремонт моста через реку Позим. Построен в прошлом веке. Он уже не справляется с интенсивным трафиком, отметил директор подрядной организации организации Андрей Григорьев.
Мост, не скажу, что был страшно удовлетворительным, но понятно, что требовал ремонта. И в рамках вот как раз капитального ремонта автодороги он попал тоже в бюджет ремонта этого моста. Работа средний вид ремонта, то есть это снятие у нас получается верхний слой асфальта, верхний слой бетона, потом все это восстановление бетонового и асфальтового покрытия и ремонт перильных ограждений. Мы уже в завершающей стадии заливаем бетон, уже вторую сторону, делаем деформационный шов и через 4-5 дней закатываем асфальт и, в принципе, идет завершение работы.
Объект готов на 85%. Срок сдачи автодороги до 1 сентября. Эта дорога – важная часть масштабного проекта «Реконструкция Ижевского аэропорта». Она начнется через год. Сейчас ведутся проектные работы. В течение 3 лет завершится строительство. По планам республиканских властей, обновленный аэропорт, а соответственно и подъездные пути к нему, должны будут привлекать в регион как можно больше перевозчиков и туристов. Хамида Гайфуллина, Анжелика Ташмухамедова, Удмуртия.
Национальные проекты сегодня и завтра.
Важнейшая часть жизни каждого из нас – здоровье. Конкретный пример успешного воплощения в жизнь национального проекта здравоохранения в Уфе. Здесь продолжается строительство поликлиники городской больницы номер 9. Объект возводится в микрорайоне Затон. Готовность 30%. Это будет современное медицинское учреждение, рассчитанное на 900 посещений в смену. На стройплощадке побывала Аделина Хайбрахманова.
Вы знаете, как я ее жду, когда она построится?
Новая поликлиника, пожалуй, самый долгожданный социальный объект в Уфимском Затоне. Микрорайон быстро растет, и существующая уже не справляется с большим потоком пациентов. А значит, местные жители смогут вовремя получить высококвалифицированную помощь. К слову, эта поликлиника рассчитана и на проживающих в Уфимском районе.
На данный момент ведутся монолитные работы по заливке перекрытия 4-го этажа. Возводятся ограждающие конструкции и внутренние перегородки. Наружные инженерные работы по водоснабжению и теплоснабжению.
Это будет 7-этажное здание. Оно поделено на 3 отделения – взрослая, детская и женская консультация. По проекту медучреждение рассчитано на 900 посещений в смену, причем потоки не будут пересекаться. Для каждого из 3 блоков предусмотрен отдельный вход. Проектом учтена доступность и для маломобильных групп населения. Поликлиника будет оборудована грузовыми и пассажирскими лифтами, построенными специально под них. В поликлинике будет установлен многофункциональный рентгеновский комплекс и цифровой маммограф. Также там появится современный флюорографический аппарат, пропускная способность которого не менее 60 снимков в час. Поликлиника построена уже на треть. Планируется, что откроется она в следующем году.
Говоря о помощи гражданам в решении проблем со здоровьем, нельзя забывать и о решении социальных вопросов, тем более тех, у кого есть ограничения в здоровье. Яркие краски для незрячих детей. В Мариэл на средства фонда президентских грантов реализуется проект «Раскрасим жизнь детей яркими красками». С подробностями корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Марийская республиканская организация общества слепых не первый год занимается социальной адаптацией и интеграцией инвалидов по зрению, как взрослых, так и детей. За время работы активисты помогли занять свое место в жизни многим людям. Но все же, наверное, самая главная их работа – сделать все, чтобы именно особые детки чувствовали себя максимально комфортно. На это и направлены цели и задачи социального проекта «Раскрасим жизнь детей яркими красками», который является продолжением программы «Познай мир на ощупь», говорит секретарь-референт Марийского республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра инвалидов Всероссийского общества слепых Марина Замкова.
Яркими красками, то есть мы стараемся раскрасить их жизнь разными покрасочными эмоциями и так далее. Каждый день там разные занятия проводятся. То есть этот вот проект «Познай мир на ощупь», мы его разнообразили, привлекли новых педагогов, наполнили разными мероприятиями и получили поддержку от фонда президентских грантов. И с 1 февраля он стартовал. Мы готовили вот помещение, закупали дополнительное там оборудование, привлекали педагогов. Занятия построены для каждого индивидуально, то есть в зависимости от возраста, в зависимости от потребностей. Обсуждается это все с родителями, что нужно семье, что нужно ребенку. И уже педагог под каждого выстраивает свою программу. И вместе с родителями родители могут посидеть, послушать, тоже поучиться. Педагоги дают им тоже задания, что они должны выполнить.
Проект не ради проекта, а ради детей. И поэтому здесь очень важен максимальный охват аудитории. Притом в идеале он должен привлечь не только городских ребят, но и особых детей из районов.
У нас запланированы выезды в районы. И вот мы будем делать такие выездные мобильные школы родителей. То есть педагоги наши, наша команда проекта, представитель Савин школы-интернат. Мы будем выезжать в районы, рассказывать в первую очередь о школе. Я считаю, что это районные дети, да, они вот в первую очередь нуждаются вот именно в этой школе, потому что все-таки в общеобразовательных классах столько дети с нарушением зрения, они не получают информации. Вот в нашей школе здесь, да, у них и спорт, и декоративно-прикладное творчество, и музыкальная школа, которая доступна незрячим детям. И сама атмосфера в школе, все равно ребенку с нарушением зрения, особенному ребенку, ему тяжело в обычном коллективе. Как ни говори, уроки доброты, все это все проводится, но люди есть люди, и дети есть дети. Дети все равно страдают от вот таких атмосфер, это все равно везде есть. А здесь, в этой школе, дети, они все на равных. И поэтому я считаю, что вот многие родители, конечно, не знают в районах даже об этой школе, потому что, ну, кто-то ведет замкнутый образ жизни, у всех разные обстоятельства, и мы постараемся донести, конечно, я надеюсь, и социальная защита, да, соцразвитие нам поможет достучаться до семей, которые и не включены еще на учет в общество слепых. Конечно, в планах и наши организации, которые занимаются с особенными детьми, у которых все равно, например, инвалидность немножко другая, да, не по зрению, но есть нарушение зрения, они же тоже могут, да, обучаться в Савинской школе.
Еще одна не менее важная цель проекта – не только адаптировать ребенка к жизни в обществе, но и помочь ему найти в социуме свое место, как полноправный его член.
В рамках вот этой школы мобильности мы будем рассказывать как про школу, так и уже за образовательные учреждения после окончания школы, потому что тоже родители об этом не знают. Мы подготовим буклеты, материалы с ссылками на сайты этих организаций. Много сейчас образовательных учреждений, где учат массажистов. Это и Ульяновск, и Нижний Новгород, это и Кисловодск. То есть человек при любом уровне зрения, он всегда будет с работой, потому что руки, они при нем. И я всегда говорю о том, что незрячий человек, наверное, даже каждый должен иметь у себя вот за спиной образование массажиста. То есть ты всегда сможешь себя обеспечить, потому что и уже вот практики такие есть, то есть ребята, которые обучились, они уехали в другие регионы и смогли создать свои кабинеты и работать. Также есть Курское музыкальное училище для детей с талантом музыкальным. Там созданы тоже все условия и для проживания, и для обучения. Там именно вот все с нарушением зрения обучаются. Мы тоже будем про это рассказывать. И проведем анализ образовательных учреждений, которые у нас, чтобы родители и дети были в курсе.
Помочь незрячим детям познать всю красоту мира – задача не из легких, но она вполне реализуема. Малыши идут на ощупь в большую жизнь с поддержкой организаторов проекта «Раскрасим жизнь детей яркими красками».
яркими красками раскрашивают свою работу в одном из сельхозпредприятий Мордовии, где необычным способом решают задачу, поставленную руководителем республики. Здесь буренкам создают настоящий коровий рай. Все подробности у Ирины Колесниковой.
Добрый день! Особое внимание здесь уделяют не только кормлению и режиму, но и психическому здоровью животных. Но обо всем по порядку. Главой республики поставлена задача перед сельчанами побить рекорд прошлого года по производству молока. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона подсчитали, что сегодня каждая корова уже дает в среднем на 100 литров больше. В лидерах Ичалковский район, где не боятся применять современные методы. Здесь доят буренок под музыку, уверяет управляющий сельхозпредприятия «Дружба» Александр Борискин.
Поголовье у нас 1000 дойного стада, со шлейфом где-то 3000 общего поголовья вместе с молодняком. Доильный зал у нас современный. На сегодняшний день мы надоили за 2017 год 11600 тысяч литров. Это большие удои. Прогнозируем, у нас есть по плану надоить 11900 литров на голову. Дело не в сложности, а дело в коллективе. Самое главное настрой. Работа есть, работа не жалуется, все довольны. У нас идет сейчас строительство нового комплекса. Это еще на 1000 дойного стада на данный момент ведутся работы. Один двор у нас введен в эксплуатацию. Планируем запустить еще один доильный зал. Расширение идет еще такого же комплекса нового, современного.
Во время доения буренком включают музыку. В плейлисте доильного зала в основном эстрадные композиции и шедевры классики. Ветеринары говорят, надой благодаря такой антистрессовой музыкальной терапия рекордная. За деревенскими животными так никто не ухаживает, говорит доярка сельхозпредприятия Анна Фос. На протяжении 4 лет она с большой любовью и заботой занимается своим любимым делом.
Приятно под музыку работать. Все-таки музыка есть музыка. И для коров приятно, и для нас. Но на музыку они хорошо реагируют. На посторонние, конечно. Привыкли они уже, наверное, к этому. Вместе работаем. Разные ситуации бывают. Когда гуляются, они играются между собой. Бывает по-разному. Им, наверное, вся музыка нравится. Да и музыка у нас, можно сказать, вся ровненькая. Мы же не будем слушать ни рок, ничего такого. Все спокойное слушаем.
Жизнь коров Ичалковского района проходит под музыку. Работники фермы балуют животных классическими композициями. Когда музыка в таком стиле приедается, включают какую-нибудь радиостанцию. И неясно, какие мелодии больше по душе корове. Подобная система имеет и свои минусы. Ведь нужно учитывать, что коровам не нравится, когда вокруг них происходит масса непонятных вещей. И нововведения могут напугать животных. В погоне за удоями главное не переборщить. Иначе можно получить обратный эффект. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
100 лет государственности. История, люди, события.
А в завершении программы репортаж из Республики Коми. Сегодня республика отмечает свой вековой юбилей. Она была образована ровно 100 лет назад, 22 августа 1921 года. Об одном из подарков к этой дате наш корреспондент из Сыктывкара Мария Лапина.
Пышные торжества и массовые гуляния по случаю векового юбилея республики, к сожалению, перенесены на 2022 год. Такое решение с учетом эпидситуации принял региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Но подарки к своему столетию наш регион получает в течение всего года. Одним из них стал приезд команды российских блогеров в рамках блок-тура «Россия – страна возможностей». Ранее Коми стала лидером народного голосования за право его проведения. И вот финалисты федерального проекта «Топ-блок» посетили наш регион, чтобы получить впечатление и поделиться ими с десятками и сотнями своих подписчиков. О проекте «Топ-блок», благодаря которому блогеры путешествуют по стране, рассказала его координатор Ирина Рудыка.
Приехало 8 блогеров, это 3 наставника проекта «Топ-блог» и 5 финалистов нашего проекта. Среди нас есть участники, которых количество подписчиков уже даже больше 100 тысяч. Итогом блог-тура в Республике Коми станет, конечно, огромное количество контента в социальных сетях наших участников и имиджевый фильм о регионе, в котором мы расскажем об уникальных местах, людях, интересных мероприятиях вашей республики и всем жителям нашей страны. Аудитория нашего проекта, участниками нашего проекта являются жители жители страны в возрасте от 14 до, вот, например, нашей финалистки одной из, 89 лет на данный момент. То есть аудитория у нас разная, и фильм, он не будет ориентирован именно на молодежь, а найдет, наверное, отклик у многих жителей, у тех, кто любит путешествовать, у тех, у кого есть какой-то интерес, мечты какие-то увидеть что-то в стране, в том числе и одно из чудес света, плато Мунь-Папунёр. Я думаю, что отклик найдется у многих. Я, как человек, который знакомился с программой, меня, конечно, очень впечатлила история именно Кандинского, вот этот брендовый маршрут, который сегодня существует, разработался и продвигается. Мы хотим, конечно же, с ним тоже ознакомиться и как такую некую визитную карточку региона показать. Ну и, конечно, те моменты, которые связаны с коми народом, нам тоже очень интересно, очень хочется поближе познакомиться, узнать об этом как можно больше, попробовать локальную кухню и проникнуться именно вот северным таким бытом людей.
Один из членов команды, известный блогер и автопутешественник Алексей Жирухин, объехал множество стран и почти всю Россию. О красоте северной природы Алексей Жирухин знает не понаслышке. В этом году он уже побывал за полярным кругом. По признанию Алексея, впечатления от Воркуты свежи до сих пор. И теперь сбылась его мечта еще раз увидеть Коми летом.
Мне всегда было интересно проехать через всю республику и доехать практически до Нарьян-Мара. На начало года я не был еще в 5 регионах России, и вот как раз 2 в этом году дополнительно посетил. Мы проехали на автомобиле через всю республику, заезжал в Ухту, Сосногорск, Печору, ну, естественно, Сыктывкар, заезжали еще в Усинск, несколько дней там провели, и отдельно еще ездил в Воркуту. И познакомился с большим количеством людей, которые здесь живут, особенно в Воркуте. Там охотники-рыбаки рассказывали, как на Тарколе, на северном побережье приезжают, показывали фотографии. Я вообще очень люблю север. И когда они еще показали дополнительно это, я просто влюбился. Меня приглашали еще обязательно рыбалку съездить. Ну, вот это потрясающе. Я на самом деле не рыбак, но после того, как они показали вот эти рыбины, я, мне кажется, уже стал рыбаком. И охотником еще. Очень-очень понравилось. И знаете, у нас стало популярным последние годы северное сияние. И почему-то большинство населения, ну, европейской части России думают, что единственное, куда можно съездить, это Мурманск. Или там Териберку, все. И когда я начал рассказывать, что, ребята, можно еще и не выезжая за пределы европейской части России, еще там, например, в Усинск съездить, да, в Воркуту, и мы тоже там смотрели, там пока смотрели песцов, у нас северное сияние возникло. И это настолько тоже доступно, и это интереснее, причем тут еще нет такого количества туристов, вообще, мне кажется, особо нет, вот насколько я увидел. И после зимы мне интересно было посетить еще и летнюю республику Коми, и вот, видимо, желания материализовались, всегда интересно было посетить как раз столбы выветривания, это одна из таких вот, наверное, самых заветных желаний. Поэтому мне здесь изначально очень понравилось, люди понравились, понравилась природа, мы даже небольшой фильм делали о нашем путешествии. И продолжение про северное сияние показывало, что здесь тоже увидеть. Для большинства людей это было просто какое-то как. Еще и туда можно, оказывается, это можно сделать так же. Вот интересно посмотреть еще какие-то местные достопримечательности.
Министерство культуры Коми и Агентство по развитию туризма разработали для гостей насыщенную программу, чтобы показать все самое лучшее, чем богата и интересна наша республика. Это и посещение финно-угорского этнопарка в селе Ыб, и осмотр достопримечательностей в районах, и катание на катере по Печоре, и маршрут к столбам выветривания на плато Мань-Папунёр, а также этнографическая экспедиция по пути Кандинского. Лето 2021 года для участников проекта «Топ-блок» теперь навсегда будет связано с путешествием по республике Коми. Ну а мы с нетерпением будем ждать обещанный имиджевый фильм о нашем регионе. Он станет еще одним подарком к юбилею республики. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты 7 республик – Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елдас Крепостина, режиссер передачи Рамиль Идиатуллин, звукооператоры Гульнара Хикматуллина и Глюся Зябарова. Всего вам доброго!